Ток-шоу Сергей Макрушиной.
Радио «Крым Реалии» продолжает эфир. Сергей Макрушин у микрофона. Для тех, кто только что присоединился к нашему эфиру, я напомню, что центральной темой нашей программы сегодня станет происходящее в охранной зоне памятника природы мыс Меганом в районе бухты Капсель. Там продолжается строительство. Как сообщают местные жители, сейчас на территории возводится строительный городок. Место застройки огорожено забором. Генеральным проектировщиком этого строительства выступает предприятие «Стройтрансгаз», которое принадлежит структурам Геннадия Тимченко, близкого друга Владимира Путина. Охранную зону мыса Меганом застраивают под арт-кластер «Таврида». Подразумевается, что это будет постоянная резиденция фестиваля, который уже 5 лет проводят в Крыму российские власти. Капитальная стройка на территории резиденции стартует в начале 2021 года. По анонсам, да, заказчиков строительства, это будет 5 жилых корпусов. Кампуса, несколько мастерских и столовая для студентов и преподавателей, пешеходные дорожки, предусмотрена и капитальная дорога. Позже соорудят концертный зал, кинолекторий, стадион и учебную киностудию с гигантским бассейном для съемок полноразмерных кораблей. Ожидается, что уже с 2022 года культурно-образовательный форум перейдет на круглогодичный и комплексный формат работы. Мы перед этим эфиром, как и перед предыдущими, когда мы обсуждали эту тему, проблему застройки охранной зоны памятника природы мыс Меганом, мы неоднократно обращались, и накануне мы обращались в пресс-службу фестиваля «Таврида Арт», писали мы в социальные сети перед этим эфиром также, но ответа не получили. Не получили мы ответа даже на фейсбук-странице «Арт-резиденция Таврида», которая была создана специально для коммуникации с местными жителями, которые протестуют против застройки бухты и уничтожения краснокнижной растительности. Вот поговорим мы об этой ситуации с местными жителями. С нами на связи Рустем Абкадыров, житель Судака, активист. Рустем, доброе утро.
Доброе утро.
Итак, что сейчас происходит на территории бухты Капсель? Насколько широко там развернулись уже строительные работы? Насколько уже, по вашим наблюдениям, нанесен вред природе?
Ну, мы сейчас просыпаемся каждое утро в таком настороженном состоянии, в ожидании, опять же, рокота тяжелой техники. Если раньше мы просыпались под пение птиц, то сейчас мы просыпаемся под гул строительной техники. И мы каждый раз с опаской смотрим на это поле и думаем, что же в этот раз нас ждет, какое очередное разочарование. Разочарование заключается в том, что они продолжают подготовительный этап строительства, так официально он называется. Но фактически подготовительный этап строительства свелся к тому, что установили забор высотой 4 метра по всему периметру перепелиного поля, а это несколько сотен гектаров. По периметру забора вырыли глубокие траншеи, видимо, для коммуникаций. И уже внутри перепелиного поля начинают планировку, смонтаж плит, буровые установки работают. Естественно, мы наблюдаем эту картину с таким негодованием и разочарованием. Вот. Последний раз мы там гуляли несколько дней назад, и выползла змея. Это был полос, занесенный в Красную книгу. Сейчас время спячки. И, видимо, потревожили его бульдозерными работами. Может быть, его скрыли на то место, которое он выбрал для зимовки. И он по холодному грунту не знал, куда спастись. Мы сделали фото, видео, а потом он скрылся в одной из нор. Вот. А растения нещадно уничтожаются. Самый такой сильный документ, который на сегодняшний момент удалось получить на наши обращения многочисленные, это по результатам выезда полевого исследования специалистов Министерства экологии было задокументировано 3 вида краснокнижных растений, которые удалось различить с учетом того, что сейчас вегетационный период активно закончился, и составили протокол о том, что есть там краснокнижные растения. Потом специалисты Карадагского заповедника, которые тоже были приглашены, сделали предостережение, то есть они написали документ, в соответствии с которым на данной территории по результатам предыдущих обследований было 25 видов, занесенных в Красную книгу. Сейчас выявлены не все, по той причине, что многие эфемеры и эфемероиды находятся в состоянии, ну, не вегетации, и нужно обязательно провести экспертизу экологическую, но уже в весенний период, когда это все придет в период вегетации.
Но ведь известно, те, кто ведет сейчас строительные работы, они ведь не будут ждать этого периода, да? Вот по результатам этой проверки Минприроды Крыма было ли какое-то эффективное реагирование? Ну вот есть там краснокнижные растения, ведутся активные строительные работы, которые могут эти растения уничтожить. Что здесь могло бы стать эффективной мерой, да, для того, чтобы не допустить этого уничтожения? И была ли принята такая мера?
Эффективные меры следующие. Материалы отправлены в городской совет, в администрацию городскую, и она, как на землях населенного пункта, должна немедленно среагировать и потребовать прекращения вскрытия и перемещения грунта до проведения экспертизы. Эти материалы отправлены в городскую администрацию, реакции пока не было. Может это сделать прокурор, если прокурору будут переданы соответствующие материалы. Это может сделать и Министерство экологии на основании того, что часть краснокнижных растений, она занесена в Красную книгу Республики Крым. А Министерство экологии Крыма, оно обязано в этой ситуации среагировать. Насколько я знаю, на сегодняшний момент Министерство экологии еще не направило материалов вот этому ОНО ЦРКИ, который является Тавридеарт. А в этом предостережении, которое мы ждем, что все-таки они направят, будет информация о том, что в результате вот этого выезда составлен протокол о наличии краснокнижных растений. И теперь ответственность ложится на вот этого застройщика, который должен по закону немедленно среагировать и вступить в контакт. Росприроднадзор, это если в Красную книгу Российской Федерации, и Министерство экологии, если Красная книга Республики Крым. Вот тут вот, в принципе, цепочка очень понятна, логична, и она как бы отработана. Но еще этого ничего не произошло, и мы хотим каким-то образом своими... Мы уже написали письма по результатам этих ответов и в городскую администрацию, и в прокуратуру. Мы написали эти письма. Вот. И получается, что мы эту машину заставить работу не могут. Не можем все представители структур самых разных в личных разговорах, на приемах говорят, что мы действуем строго по закону, мы действуем в строгом соответствии с законами Российской Федерации. А мы им говорим о том, что нам ни один человек, представляющий государство, не сказал, что он не действует по закону. Все говорят, что действуют по закону, но заповедник был, а теперь его нету. То есть получается, что все по закону, а природу, памятника природы утюжат бульдозерами. И если раньше мы могли пойти и просто встать на пути этих экскаваторов, то теперь нас этой возможности лишили, потому что выписали предписание. И нужно понимать, что только мы на горизонте появляемся, и нас забирают. И... Ну и со всеми вытекающими последствиями. Поэтому мы не выходим, мы смотрим со стороны, но пишем самые разные обращения, на которые приходят разочаровывающие чаще всего ответы. Но я же говорю, что вот задокументированный факт наличия краснокнижных растений – это серьезный документ, от которого отмахнуться, ну, никак не получится, по идее.
Расскажите, пожалуйста, подробнее, почему не рискуют сейчас активисты выходить, да, на какие-то акции? Ведь раньше предпринимались попытки, да, и останавливать какие-то земляные работы, бетонные работы, которые начинались. Вам в этот момент не могли показать каких-то разрешительных документов на данные работы. Вот расскажите о том, почему это опасно сейчас протестовать против этого строительства?
Опасность заключается в том, что никто не хочет попасть в отделение, никто не хочет быть закрытым, как нам сказали, на 15 суток, никто не хочет...
А были такие угрозы, да?
Ну, мне непосредственно они были озвучены, мне же документ предостережения вручили, где написано, что если я организую массовое мероприятие или митинг в бухте Капсель, то меня ждет ответственность административная, уголовная, предусмотрена такими-то статьями. Вот. И все люди об этом знают. И поэтому никто не решается выйти и остановить бульдозер, тем более, что мы потеряли момент. То есть Таврида воспользовалась тем, что пока составляли в отношении меня протоколы, таскали по всяким отделениям и прочее, в это время заехало просто очень много туда единиц техники, и теперь, чтобы остановить этот процесс, это невозможно. Там работают одновременно там, минимум 10 единиц тяжелой техники, и они уже там так обосновали, заняли позиции, что вот на этом этапе останавливать технику и небезопасно, и уже, в принципе, лишено смысла. Но в очередной раз мы видим, что документы нам не показали на стройку, а государственные структуры, обязанные контролировать, главным образом городская администрация, они продолжают бездействовать.
Рустам, оставайтесь, пожалуйста, с нами на связи. У нас есть звонок от радиослушателя. Доброе утро, вы в эфире, говорите.
Алло, Ильдар, Башкирия.
Да, говорите, пожалуйста.
Я хочу задать вопрос российскому правительству через вашу передачу. Вот. С начала 90-х годов и до сегодняшнего спасибо вам, российскому правительству, за ваши реформы. В России все больше и больше становится бедных и нищих. И лазят вот в мусорных баках.
Я прошу прощения, я должен
вот
вас... Да, я должен вас перебить. Ваше возмущение понятно, но я вас очень прошу, мы сегодня обсуждаем ситуацию в Крыму, в бухте Капсель, где застраивается заповедная территория, где уничтожаются краснокнижные растения, где ограничивается доступ людей к побережью. И если вам есть что сказать об этом, конечно же, мы будем рады вас услышать. Когда мы будем обсуждать реформы, которые проводятся в России, конечно же, мы тоже очень ждем ваших звонков. В любом случае, спасибо вам большое за то, что вы решили выразить свое мнение в нашем эфире. Надеюсь, адресаты вашего послания его все-таки услышат. Ну, а мы продолжим разговор. Я напомню, что с нами на связи Рустем Абкадыров, житель Судака, активист. Говорим мы о том, что происходит в бухте Капсель, да, в охранной зоне памятника природы мыс Меганом. Я еще раз напомню, что пытались мы обратиться к пресс-службе фестиваля Таврида Арт, но на наши звонки они не отвечают, на сообщения в социальных сетях они не отвечают, в том числе и в тех группах, которые были созданы специально для коммуникации по вопросам застройки в районе бухты Капсель. Ну, там есть некоторые ответы, которые были опубликованы заранее, и были опубликованы такие эксплейнеры. Вот судя по одному из них, фестиваль занимает уже 2 земельных участка, это почти вся территория бухты Капсель. Один участок занят под форум Таврида и фестивалей Таврида Арт. На втором, который мы сегодня обсуждаем, где сегодня идет подготовительные работы под дальнейшее строительство, это участок, на котором расположится арт-резиденция Таврида. Свободный проход вдоль моря, вот согласно публикациям пресс-службы этой арт-резиденции, предусмотрен пока что лишь во втором случае. Там указано, что 50 метров от забора до уреза воды, правда, не уточнено, это во время прилива или отлива такое расстояние от забора. А вот забор первого участка, судя по фотографиям, которые публикуют местные жители, уходит в море, а значит, свободный проход вдоль берега исключен. Напомню, что беседуем мы с Рустемом Абкадыровым. Рустем, какая ситуация сейчас в бухте Капсель? Судя по той конфигурации тех заборов, которые устанавливают, что можно понять? Будет ли свободным проход по этой территории? Будет ли свободным доступ к морю?
Но если они выполнят свое обещание, если они оставят свободным доступ вот этих 50 метров к берегу воды, то доступ этот выглядеть будет следующим образом. Нужно из Судака, жителю местному, проехать всю бухту Капсель, то есть 6 километров, в направлении Меганом на восток. И уже там, где склоны Меганома, в 6 километрах, нужно где-то будет припарковаться, остановиться и по одной единственной дорогой за пределами владений Тавриды, по одной единственной дороге проследовать к морю, а потом, если ему нужно будет, его интересует какой-то пляж, допустим, у каждого здесь свои любимые пляжи, он должен теперь пешком по этим 50 метрам проследовать в ту точку, куда ему это интересно. На протяжении почти 6 километров он должен идти вдоль берега моря, потому что иной возможности прямого доступа к любимому пляжу у него нет. Это если все будет так, как нам обещают. Но вы же понимаете, что обещают на словах. А по документам совершенно это непонятно. Они публиковали схему, где вот эту 50-метровую линию обозначили просто пунктирной синей линией. Ну и что, что она там обозначена? Она всего лишь как бы информирует о том, что она проложена на расстоянии 50 метров от уреза воды. О том, что она оконтуривает владение Тавриды, такой информации нет, это во-первых. А во-вторых, вот сейчас закрывают забором ведь не те участки, которые выделены и которые подаст поставлены на кадастровый учет, а огораживается вообще территория, которая не входит в эти участки, огораживается просто скопом все. Вот все по периметру огораживается, и внутри оказываются участки, которые как бы переданы Тавриде, которые никакого отношения к Тавриде не имеют, но это все скопом огораживается. А у нас же есть стойкое убеждение, что на этот год, судя по всему, они оставят свободным доступ к этому пляжу. Они оставят, но потому что будет идти стройка, и потому что им пока в этом нет необходимости. Но как только стройка будет закончена, вот тогда будут самые интересные моменты. Тогда уже перекрыть технический доступ к морю не составит никакого труда. Вот технически это надо будет закрыть всего лишь один фланг. Вот эти 50 метров, один фланг закрываете, и все. И все, и доступа нигде нету. Это все технически сейчас готовится для того, чтобы очень легко было перекрывать доступ к морю.
Рустам, мы за этой историей следим уже достаточно давно и рассказывали, в том числе и в наших предыдущих эфирах, о том, как местные жители пытались каким-то образом остановить вот это происходящее. Да? Выходили на флешмоб, выкладывали меганом СОС, да, для того, чтобы это было видно с воздуха. Да, пытались напрямую остановить какие-то работы, и после чего вам было вынесено предупреждение о недопущении экстремистской деятельности. Осталось ли еще в каком-то вот видимом арсенале какие-то методы для того, чтобы остановить уничтожение заповедной территории, чтобы остановить уничтожение краснокнижной природы? Есть ли для вас еще какие-то варианты действий?
Ну, есть варианты, есть, мне кажется, в любой ситуации, они есть и в нашей ситуации. Вот. Ну, тут два варианта. Общественный резонанс, которого боятся представители Тавриды Арт. Они не хотят, чтобы недовольство местных людей выплеснулось за пределы Судакского региона, Крыма. Вот. То, что в Судаке сейчас общественное мнение не на их стороне, они, мне кажется, уже не особо беспокоятся, потому что им не удалось заручиться симпатиями горожан. И такое впечатление они уже и не пытаются. Вот приехало несколько пиар-представителей из Москвы, которые имитируют диалог с местными людьми, но куда бы они ни вступили в этот диалог, я имею в виду соцсети, они везде терпят сокрушительное поражение. Им не помогает даже ботаферма, которую сюда они завезли и ставят друг другу лайки. То есть они проигрывают, и они, мне кажется, уже смирились с тем, что в Судаке на данном этапе у них симпатий нет и не будет. У них нет той публики, которая бы горячо бы отстаивала интересы Тавриды Арт. Но вот общественный резонанс заключается в том, что надо, чтобы узнало как можно больше людей за пределами Судака, и вот это удар очень сильный по имиджу, потому что они же здесь делают имиджевый проект, они как бы хотят показать такую красивую картинку, что молодежь приезжает, и здесь для нее созданы великолепные условия, и местные люди этому счастливы и довольны и рады. И вот эта картинка, которые, ну, они в конечном итоге хотят добиться. А второе – это обращение. Как бы не было бы больно получать ответы с какими-то издевательскими ответами, тем не менее, когда ты написал десятки писем, а люди написали много десятков писем, буквально каждый день уходят письма, все равно проскальзывают содержательные моменты, из которых выстраивается канва нарушений. То есть нам на сегодняшний день понятно, что нарушается, какой закон нарушается и у кого какая ответственность предусмотрена. И мы это делаем хотя бы для того, чтобы они накопили такую критическую величину нарушений, после чего, в принципе, это будет, мне кажется, очень трудно скрывать, потому что мы все равно пишем, и мне кажется, что вот в некоторых структурах начинают уже уставать от того беспредела, потому что на глазах этих людей разворачивается драматичная история не просто уничтожения памятника, а нивелирования вообще каких-то тут порядков, законов, правил. Вот просто до абсурда доводится уже ситуация, когда всем становится понятным, что вот там, где такие структуры, которые представляют московские организации, в данном случае администрация президента, они просто плевать хотели на порядки, правила, законы. Они первые нарушители того порядка, который здесь установили для всех остальных.
Еще один вопрос. Рустем, я внимательно слежу за тем, что происходит. Вот в частности в Facebook-группе Меганом СОС, где активные местные жители, активисты, обмениваются информацией, да, как-то координируются по поводу дальнейших действий. И вот одна из идей – это попытка достучаться до Владимира Путина на его предстоящей ежегодной пресс-конференции. Записывают видеообращение местные жители, активисты. Как вы думаете, получится ли достучаться и обратят ли в Кремле внимание на эту проблему, на проблему уничтожения крымской природы?
Да, да. Если на пресс-конференции обратят внимание, зададут вопрос и будет озвучен ответ, это будет чудом. Это будет чудо, потому что понятно, что в таком количестве обращений, которые вполне возможно проходят какую-то фильтрацию и прочее, очень трудно продвинуть свой вопрос. Но тем не менее, туда-то это превратилось во флешмоб, и десятки людей отправляют письменные видеообращения к президенту Российской Федерации, смысл которых заключается в том, что здесь, прикрываясь его именем, его статусом, происходят неблаговидные дела. Застраивается территория заповедника, закрывается доступ к морю и создают все условия для того, чтобы произошел какой-то социальный конфликт, потому что люди крайне недовольны и возмущены. Поэтому люди пишут, потому что некоторые искренне верят в то, что так может быть решен, некоторые это делают как жест отчаяния. Вот. Но сказать, чтобы на это мы сильно рассчитывали, я тоже не могу. Более того, вчера отправили коллективное письмо президенту Российской Федерации с аналогичным содержанием, где собрали подписи горожан, около 200, и передали разными способами, и электронным, и распечатанным в администрацию должны передать, потому что на первое письмо, на второе письмо, которое ему писали, мы получали ответ с одним содержанием. Ваше обращение передано, ну и вниз туда по иерархии, и от городских структур мы получили традиционные ответы. Вот это был результат обращения к президенту предыдущие.
Рустем, я благодарю вас за беседу. Держите нас, пожалуйста, в дальнейшем в курсе о том, что происходит на территории бухты Капсель в охранной зоне памятника природы мыс Меганом. Напомню, что с нами на связи был Рустем Абкадыров, житель Судака, местный житель, активист, который протестует против застройки охранной зоны памятника природы мыс Меганом. Один из местных жителей, которые против этого. Вы можете самостоятельно зайти вот в ту группу, где они общаются, Меганом СОС, посмотреть, да, что происходит сейчас на Меганоме, если у вас нет возможности увидеть это самостоятельно. Мы продолжаем наш разговор. Я напомню, номер телефона 8 800 10 06 926. По этому номеру можно дозвониться к нам в студию. Звонки бесплатны с территории Крыма. Вы можете к нам дозвониться. Можно позвонить нам анонимно. Просто предупредите редактора о том, что вы не хотите называть своего имени. Продолжим мы разговор с Николаем Рыбаковым. Это российский эколог, председатель политической партии «Яблоко». Николай, доброе утро.
Доброе утро.
Вот мы сейчас наблюдаем в Судаке, да, на мысе Меганом очень сложную историю. С одной стороны, мы видим, что есть такой фестиваль Таврида, который уже пятый год проводится в Крыму. Проводится он на бюджетные деньги. И для этого фестиваля сейчас, по сути, да, огородили территорию, которая раньше была охранной зоной памятника природы мыс Меганом. О том, какой риск для экологии и, да, какой ущерб для самого памятника природы эти процессы составляют, мы говорили в наших прошлых выпусках программы. Вот хотелось бы у вас спросить, вот в этой ситуации, да, в которой оказались местные жители, жители Судака, крымчане, которые хотели бы сохранить этот памятник природы, да, этот нетронутый человеческой цивилизацией кусочек крымской природы, есть ли у них шансы на успех вот в этом противостоянии с фестивалем Таврида?
Спасибо за именно такую постановку вопроса, потому что шансы на успех, безусловно, есть, но есть только один шанс. Это очень большое общественное внимание к этой проблеме. Потому что взывать власть к какому-то сознанию, тому, чтобы обратили внимание на то, что это уникальный природный объект, вообще никакого смысла нет. Потому что власть об этом совершенно не думает, у нее нет такой цели сохранения природы. Все, что делается последние 20 лет, это поставить природу, поставить уникальные природные объекты на коммерческую основу, на службу тем или иным коммерческим интересам. И даже, а может быть, даже особенно цинично это смотрится, после проведенного как бы голосования по Конституции, когда на каждом углу в российских городах висели баннеры о том, как теперь наконец-то можно будет защищать природу. И через несколько дней после этого Владимир Путин подписывает закон о том, что можно проводить вырубку лесов уже прямо на байкальской территории природоохраны. Уже не где-то, а прямо вот в самом таком объекте уникальном и знаковом для России, как Байкал. Поэтому ситуация абсолютно типичная. Абсолютно типичная, когда какой-то особо охраняемый природный объект застраивается, передается под коммерческие интересы, часто связанные с интересными проектами власти. Ну, как и в том случае, о котором мы сейчас рассказываем. Поэтому единственный шанс, и такие примеры есть, и примеры последних месяцев и последнего года, это очень широкий общественный резонанс, как, например, было с Куштау в Башкирии, где пытались сносить очередной, уничтожать очередной шихан под застройку содового производства, и только очень широкое общественное внимание позволило сохранить этот объект.
Ну вот пытаются местные жители, активисты как можно шире рассказать о своей проблеме, пытаются достучаться даже до такого российского гражданина по имени Владимир Путин, да, к его очередной пресс-конференции ежегодной. Как вы думаете, получится ли это, пройдет ли отбор вот это обращение жителей Крыма, жителей Судака, да, по поводу уничтожения охранной зоны мыса Меганома, дойдет ли оно до Владимира Путина, дойдет ли оно до российского общенационального эфира?
Ну, вы знаете, во-первых, я, честно говоря, я не очень понимаю, почему в этом году решили смешать абсолютно пресс-конференцию и общение с народом, потому что если пресс-конференция, вопросы журналиста должны задавать, тогда нужно найти влиятельные средства массовой информации, которые задаст этот вопрос. Потому что я, честно говоря, не очень понимаю теперь полную смесь этого формата. То есть понятно, что это полная постановка в случае все-таки с вопросами от граждан. Но, безусловно, тут вопрос совершенно лотереи. Поэтому, ну, зададут, и хорошо. Другое дело, что надо понимать, что это тоже не является абсолютно никакой гарантией. То, что мы много раз были свидетелями того, что Владимир Путин что-то говорит на своих мероприятиях, это потом никаким образом не соответствует действительности. Но хочу, конечно, обратить внимание, что если это будет оставаться, и извините, я хочу, может быть, несколько покритиковать, потому что я понимаю, что людям невероятно тяжело. И это постоянная борьба, когда ты бьешься о стену, и вот тебе пишут эти отписки, и ты продолжаешь это делать. Это ведь происходит уже лет 20 последних на этой территории, потому что и власти до этого тоже пытались застраивать и организовывать там какие-то свои мероприятия под застройку участков, частное строительство, все это было. Вот. Но, конечно, 200 подписей, если говорить о том, что они отправили, то таких объектов найдутся тысячи. Тысячи, в которых принимает такая ситуация. Поэтому здесь нужно придумывать уникальные события, которые заставят обращать внимание и говорить на эту тему на более серьезном уровне. Ну и, конечно же, хочу обратить внимание, что невозможно, когда активисты пытаются оставаться в стороне от политики в таких случаях. Потому что очень часто бывает, что инициативные группы по защите тех или иных объектов говорят, нет, мы только без политики.
Ну, в Крыму, знаете, затрагивать политические вопросы опасно.
Вот да, власти, а власти только этого и нужно, что, пожалуйста, без политики. Но практика показывает, что как только люди наконец-то занимают политическую позицию и ставят в зависимость свои политические предпочтения от действия власти, тогда власть наконец начинает прислушиваться. Потому что без этого ничего не происходит. Вот у меня только что как раз именно в Башкирии был такой опыт. Я выступал на радио «Хамарскую», обращался к главе республики. На следующий же день было принято решение о том, что Куштау был предан в статус особо охраняемого природного объекта, чего до этого не было. Потому что власть очень боится того, что люди наконец-то будут занимать политическую позицию.
Спасибо вам за беседу. Напомню, что с нами на связи был Николай Рыбаков, российский эколог, председатель политической партии «Яблоко». Говорили мы о ситуации, которая сейчас разворачивается в охранной зоне памятника природы мыс Меганом в районе бухты Капсель. Идет активное строительство. Да? Сейчас там возводится стройгородок, обнесена территория забором, и идет подготовка уже к строительству капитальному на той территории, на которой произрастает множество видов растений, которые внесены в Красную книгу Крыма, как минимум, да, и внесены в Красные книги России и Украины. Мы продолжаем внимательно следить за тем, как развиваются эти события. Вы можете помогать нам в этом. Присылайте свои материалы, свои наблюдения, ваше мнение о происходящем нас очень интересует. Вот если чиновников каких-то ваше мнение не интересует совершенно, что мы можем наблюдать, в том числе и по этой ситуации, то нас ваше мнение интересует всегда. Пишите нам, звоните нам, а мы продолжим через несколько секунд.
Команда «Радио Крым Реалии». Серьезная. Веселая. Оперативная. Дружная. Любопытная. Утром и вечером. Мы вместе с вами.
Радио «Крым Реалии» продолжает эфир. Сергей Макрушин у микрофона. Здесь я нахожусь в том числе для того, чтобы напоминать вам, что вещаем мы не только на радиоволнах, не только на средних волнах, на частоте 648 АМ. Ведем мы трансляцию также в сети интернет, поэтому с любой точки земного шара можно присоединиться к нашему эфиру. Сделать это можно на сайте «Крым Реалии», где вы, нажав на красную кнопку, подключитесь к нашему эфиру, сможете его слушать 24 часа в сутки. Также мы прямые наши трансляции ведем на платформах Facebook и YouTube. Тоже присоединяйтесь к нам. В видеоформате эти трансляции происходят. Ну и, конечно же, вы можете комментировать происходящее в нашем эфире. Стараемся читать все, что вы нам пишете, если на это находится время и свободное внимание. Если нет, вы можете взять ситуацию в свои руки, дозвониться нам по телефону 8 800 10 06 926. О чем поговорим далее? Поговорим мы об информации, которая широко тиражировалась средствами массовой информации под такими заголовками. В Генштабе Вооруженных сил Украины утилизировали доказательства оккупации Крыма. О чем речь? Генштаб Вооруженных сил Украины уничтожил записи военных, касающиеся оккупации Крыма России в 2014 году. Утилизацию провели по инструкции и приказу Министерства обороны. Почему это произошло? Разбирались журналисты телепроекта «Крым Реалии». Весной 2014 года крымчане и снимали и выкладывали в социальные сети видео, как целые эскадрильи российских вертолетов летали над полуостровом. Однако в Минобороне и Генштабе Вооруженных сил Украины нет официальной информации, которая бы подтвердила или опровергла, существовали ли письменные приказы сбивать эти вертолеты и самолеты. Также неизвестно, в каком количестве и когда именно Россия впервые нарушила воздушное пространство Украины и вторглась на территорию Крыма в 2014 году, потому что эти документы были уничтожены еще в 2016-17 годах. Информацию об уничтоженных документах обнародовал генерал-полковник Владимир Замана. Его адвокаты обращались в Минобороны и Генштаб с запросами о состоянии армии в 2013-2014 годах. До 2014-го Замана 2 года был начальником Генерального штаба Вооруженных сил Украины. С июня 2020 года Генеральная прокуратура объявила ему подозрение и теперь обвиняет в подрыве обороноспособности страны и в государственной измене. Давайте его послушаем.
Був звільнений з посади начальника генерального штабу Януковичем 19 лютого 2014 року. Вранці цього дня я підписав розпорядження, яке пішло війська, в якому дав рекомендації, як діяти в разі там безпорядків, блокування частин і таке інше. Пан Турчинов і його там команда звинувачують Збройні сили в тому, що вони не були готові, здали Крим і таке інше. Я доказую, що це не так.
В ответе на информационный запрос «Крым Реалии», Генштаб и Министерство обороны Украины объяснили, что уничтожены были журналы боевого дежурства должностных лиц дежурного боевого расчета и рабочие тетради должностных лиц дежурного боевого расчета. В этих документах были записи военных обо всем, что происходило внутри и вокруг крымских военных частей в 2014 году. Их утилизировали в соответствии с инструкциями и приказами Минобороны. Также там были отмечены фамилии дежурных и зафиксированы приказы, которые они получали. Эту первичную документацию, согласно инструкциям, должны были уничтожить уже через год. Ее утилизировали через 2-3 года. Вот что об этом думает бывший уполномоченный Украины в Международном суде ООН Владимир Василенко.
Посилатись на якісь бумажки і знищувати докази факту збройної агресії проти України – це злочин. Ці правила, вони розраховані на дію в нормальних обставинах. Ми знаходимося в стані війни з Росією. Цей стан був викликаний агресією Росії проти України. І тому дуже надзвичайно важливе збереження всієї інформації, яка свідчить про збройну агресію Росії проти України.
Есть и устные свидетельства военных, что письменного приказа на применение оружия из Киева тогда не было. Журналисты уже поднимали этот вопрос. Был ли приказ стрелять в предыдущих материалах «Крым Реалии»?
Єдине, що керівництво моє Вінниці сказало, що, в принципі, даємо тобі можливість вирішувати багато чого на місці.
Якщо б ми в Криму зробили єдиний вистріл, положили б где-нибудь убиту жінку з дітьми, показали бы это все в телевизор. Все прекрасно понимали, что россияне ждут провокации.
Так называемый живой щит, которые шли впереди, да, уже спецназовцы за ними входили на территорию частей. Они там гражданской техникой ломали заборы. Угу. Да, и мне объясняли, Александр, мы не можем стрелять в гражданское население. Что сказать, стрелять в гражданское население. Те, кто жестко был готов использовать оружие, об этом знали, и те части так и не были взяты.
По словам Владимира Заманы, он тоже слышал информацию о том, что приказа стрелять не было, когда 12-15 марта 2014 года был в Крыму. Далее я его процитирую. «Я вынужден был собрать телефоны командиров крупнейших частей, приехать в Киев и дать этот список мобильных телефонов господину Турчинову. Я сказал, товарищ главнокомандующий, хоть вы позвоните, поддержите людей. По докладам командиров я знаю, что им позвонил Турчинов и сказал держаться, а приказов или распоряжений никаких не было». Конец цитаты. В интервью украинскому изданию «Левый берег» сам Александр Турчинов заявил, что давал письменный приказ на применение оружия. Эту же информацию для издания «Украинская правда» подтверждал бывший исполняющий обязанности главы администрации президента Украины Сергей Пашинский. А в марте этого года Турчинов повторил это и в интервью «Крым Реалии». В ответе Генштаба Вооруженных сил Украины адвокатом Владимира Заманы говорится, что приказы исполняющего обязанности президента в 2014 году Турчинова не уничтожались. Поэтому Замана предполагает, что никаких письменных приказов открывать огонь Турчинов не давал. Вот что было сказано в ответе Генштаба.
У Головному оперативному управлінні Генерального штабу Збройних сил України відсутня інформація щодо надання тимчасово виконуючого обов'язки президента України Турчинова Олександра Валентиновича письмового наказу на застосування зброї проти російських військ на території Автономної Республіки Крим та міста Севастополь у період з 23 лютого 2014 року по 31 березня 2014.
Журналисты обратились за комментарием к Александру Турчинову. Он объясняет, что его поручение невозможно уничтожить, потому что оно рассекречено, и стенограмма заседания Совета национальной безопасности от 28 февраля 2014 года обнародована в интернете. В документе зафиксировано поручение Минобороны в случае штурма военных частей использовать оружие в соответствии с требованиями воинских уставов.
Їх не треба шукати в темних кімнатах, їх не треба шукати в якихось засекречених архівах. Ці документи є в загальному доступі. 28 лютого ми зібрали Раду національної безпеки. Я поставив завдання, які були оформлені, підписані мною і тодішнім секретарем Ради національної безпеки і оборони Андрієм Парубієм. І серед цих важливих завдань, які стосувалися пріоритетів нашої оборони того часу, була задача і мобілізації, і оголошення бойової готовності повна, і оборони, чіткої оборони всіх наших військових частин і підрозділів, які були розташовані на території Автономної Республіки Крим, ну і безумовно використання зброї для захисту військових частин, для протидії військовій агресії Російської Федерації.
В вопросе «Кто сдал Крым?» в Украине есть запрос на правду и есть конкретные ответственные лица. Так считает Денис Савченко, координатор неправительственной правозащитной организации «Крымсос». Поэтому каждый уничтоженный документ – это очередной упущенный шанс, говорит он.
Це питання, а що ж Україна? Тому що завжди є частина відповідальності держави-агресора, але також є відповідальність української держави за ті дії, які вчинялися в той період. Наявність документів і наявність ясності в тому, що ж все ж таки відбувалося, воно би трошки знизило градус, по-перше, конфліктності в суспільстві і дозволило б рухатися далі.
Из-за захвата Крыма Украина судится с Россией в четырех инстанциях. Это Международный суд ООН, Европейский суд по правам человека, Морской арбитраж и Международный инвестиционный арбитраж. Однако, согласно международной практике, Украина не может подавать иски к России как стране, осуществившей акт вооруженной агрессии. Об этом рассказал бывший уполномоченный Украины в Международном суде ООН Владимир Василенко.
Ці позови, вони не мають жодного стосунку до збройної агресії Росії проти України. Вони в цих позовах не йдеться про відповідальність Росії як держави-агресора. В цих позовах йдеться лише про відповідальність Росії за порушення окремих міжнародних конвенцій, не пов'язаних з актами агресії.
Также украинские юристы работают над иском в Международный уголовный суд. Это тот случай, когда Украина может судиться с конкретными лицами, причастными к вторжению на территорию Украины.
Це можуть бути керівники так звані Кримського півострову, це може бути міністр оборони Російської Федерації Шойгу, це можуть бути інші представники Кремля, які напряму надавали накази або розпоряджалися, або іншим чином активно брали участь в реалізації тих планів і в реалізації, зокрема, військової операції, яка врешті призвела до окупації Криму.
Это были слова Дениса Савченко, координатора организации «Крымсос». Преступления, такие как оккупация или аннексия, не имеют срока давности. И, как показывает практика, когда даже через десятки лет дойдет время до репараций и возврата территорий, необходимы будут свидетельства и документы. Далее я процитирую Владимира Василенко. Поскольку Российская Федерация и ее руководство упорно отказываются признать свое участие в вооруженной агрессии против Украины, то чрезвычайно важно сохранить все факты, свидетельствующие о том, что в феврале 2014 года Россия совершила акт агрессии против Украины. Конец цитаты. Поэтому все документы и военные журналы 2014 года так важны. Не уничтожены документы, которые хранятся под грифом «секретно» и находятся в генштабе ВСУ, сообщили журналистам в письменном ответе. На вопрос к Минобороны, не планирует ли министерство проводить расследование в связи с уничтожением документации, касающейся оккупации Крыма, ведомство ответа не дало. Также в этой истории пока остается неизвестным, почему упомянутые важные документы не были вовремя изъяты компетентными органами, которые должны расследовать факт российской агрессии и захвата Крыма Россией в 2014 году. Крымреалии обратились с соответствующими запросами в Генпрокуратуру Украины и Службу безопасности Украины. Я рекомендую обратиться к полной версии этого материала телепроекта «Крымреалии». Его вы можете найти на сайте «Крымреалии». Также можете найти на YouTube-канале «Крымреалии». Кроме того, я напомню, что этой осенью расписание наших эфиров изменилось. Если вы вдруг не привыкли к новому расписанию, давайте привыкать вместе. Надеюсь, успеем в этом году это сделать. Прямые эфиры радио «Крым Реалии» каждый будний день в 9 утра по крымскому времени, в 8:00 по киевскому времени. Вечернее шоу радио «Крым Реалии» в 19:00 по крымскому времени. Ни в коем случае не пропустите. Этот эфир эфир для вас провел Сергей Макрушин. Ну и в конце я напомню, что вы можете звонить на номер телефона 8 800 10 06 926 не только во время прямого эфира, по его завершению. Тоже звоните, работает автоответчик. Все ваши сообщения будут записаны. Мы обязательно внимательно их прослушаем и поможем вам найти на те ответы, на те вопросы, которые вы не можете найти самостоятельно. Звоните нам, пишите нам. Адрес редакционной почты есть на сайте Крым Реалии. Там же есть форма обратной связи, через которую вы можете с нами связаться. Ну и, конечно же, всегда рады общаться с вами в социальных сетях. Например, пишите нам в Facebook. Этот эфир для вас провел Сергей Макрушин. Увидимся и услышимся следующим утром. Пока!